Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц.
Колонны порушают в дальний шлях. Над кожною когортою свистят, у кожного загону власна путь, для кожного накреслено маршрут. Шикуйся, когорту, легіонер, може хтось знов зазіхне на імперію. У тебе є право померти за герб, за світле майбутнє, етер в кафетерії.
Это марш римских легионеров в исполнении украинского певца Кости Ерофеева. Знаете, почему я его выбрал для этой передачи? Ну, во-первых, мне понравилось. А во-вторых, Древний Рим, как считают некоторые, украинский город. И это уже могли усвоить читатели одной из украинских книжных новинок последнего времени. Сочинение Сергея Плачинды «Лебедия. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Вообще-то «Лебедия» не такая уж новинка. Первое ее издание, ограниченным, правда, тиражом, с нынешним в Киеве и Ивано-Франковске не сравнить, вышло еще 11 лет назад. А до этого автор, Сергей Петрович Плачинда, уже прославил себя созданием словника древнеукраинской мифологии, который поведал читателям, в частности, что креститель Руси, апостол Андрей, был родом, цитирую, «из брегов» или «оберегов» древнего и многочисленного украинского племени, которое еще в XVI веке до Рождества Христова переселилось с Роси и Днепра в Северную Италию и Палестину. А амазонки – воинственная община древнеукраинских женщин 3-1 тысячелетия до новой эры. А изображение древнеукраинского казака с оселедцем на темени и длинной косой, спадающей на плечо, можно найти в гробнице египетского фараона 14 века до нашей эры, и это подтверждает древность украинского казачества и происхождение названия «казак» от слова «коса», ну и так далее. Новое издание «Лебедии» существенно пополняет список откровений такого рода. Ну вот, к примеру.
Гомер родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем, а писал на древнегреческом, подобно тому, как великий украинец Гоголь писал на русском.
Дарий I, проводя денежную реформу, назвал золотую монету «дариком», словом, корень и суффикс которого «украинские».
Античный историк Лисий, на самом деле лысый, украинец по происхождению.
Санскрит – современный украинский язык.
Вот что несли в мир древнеукраинские племена с Днепра и Десны, с Карпат и Галиции. Клинопись, которую со временем позаимствовали у сумерианов, арианов, ассирийцы, вавилоняне, хуриты, урарцы, хетты, персы и другие.
Тут стоит перевести дух и пояснить, что сумериане – это шумеры, а уриане – жители Ураты или Араты. А теперь послушайте то, что уже взволновало многих читателей «Лебедии».
«Арата – весна цивилизации, наша гордость и наша слава, и мы ее никому не отдадим. Арата – золотой век Украины. Такого века на Украине, к сожалению, не будет. Арата – мирная страна. Мир и благодать на этой благословенной земле длился 4500 лет. Именно тут, на Черкащине, дошумерская Арата достигла своего наивысшего развития».
Важнейшим признаком влияния на широкие массы Араты были периодические самосожжения волхвов, которые сжигали себя во имя спасения своего народа. Таких людей называли спасителями. Последним из них был Иисус Христос, который повторил подвиг своих далеких родственников, духовных отцов Араты.
Ну, попытки приписать Иисусу новую этническую идентификацию не новы. Его уже объявляли и русским, и негром, и арием. не новые попытки удлинить национальную историю в прошлое и превратить ее в источник всемирного прошлого. Читаем в «Лебедии»: Галлию основали выходцы из Галичины, а этруски — украинцы. Вам это ничего не напоминает? Ведь и скончавшийся в Италии Петр Орешкин, и здравствующий в Москве Валерий Чудинов, и десятки других мифотворцев и мифопоклонников сколько раз уже твердили миру, что этруски — это русские, что Русь существует десятки тысяч лет. Сравните в «Лебедии» нашей нации, то есть украинцам, 20 тысяч лет. А за это время украинцы успели все – изобрести колесо, приручить лошадь, основать Венецию и так далее. В общем, как писал один из читателей «Лебедии», родина слонов сменила место расположения. Теперь это Украина. Это так, спрашиваю я у автора обсуждаемого сочинения, сотрудника Института украиноведения, писателя Сергея Плачинды.
Не, родина мамонтов. Родина мамонтов. Мамонты, понимаете, вот рождалась героическая нация. Мне один лесничий, это давно, конечно, он, к сожалению, умер, Иван Иванович Литвинчук, потомственный лесовод. Он рассказал, как охотились на мамонтов, конечно, это из поколения в поколение подавалось. Это храбрые были люди, охотники за мамонтов. Так что родина мамонтов, но они вымерли во время 4-го ледовика, когда танул, началось тепло, они холоднолюбивые, звери. Они шли в Сибирь туда, за ними шли охотники, самые отважные, самые заядлые. Родина мамонтов.
Итак, в отличие от России, родины слонов, Украина, от которой, по мнению Сергея Плачинды, произошло почти все на земле, от клинописи до английского языка, Украина – родина мамонтов. Сергей Петрович, вы утверждаете, что Украина – древнейшее на земле государство.
Не только я, академик Шилов не может назвать более древнего. Я только оставляю право, вот какое-то гипотетическое, возможно, не древние, но, возможно, ацтеки, очень большая цивилизация, но уничтожена, конечно, испанскими конкистадорами, майя и инки. Вот, может, эти народы вот, Америки, индианские эти племена, а так Египет, но мы коням их дали, колесницы запозычили у древних украинцев, которые там в Египет приехали на конях. Я не могу назвать вам государство, потому что государство, вот, если я называю Трипольское государство, то это территория и власть, и влада, яка забезпечує розвиток. Вот этих особенностей нигде.
Сергей Плачинда, автор «Лебедии», новой версии украинского исторического мифа, которая, по мнению Сергея Петровича, должна наполнить гордостью сердце каждого украинца. Ваша наполняет, спрашиваю я у профессора, доктора исторических наук из Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии Украины Юрия Шаповала.
Ну, я понимаю вашу иронию, может быть, какую-то. Вы должны представлять просто, как мне кажется, одну вещь. То, что делает Сергей Петрович, и то, что делают люди, которые здесь пишут там о пути ариев, там и еще каких-то вещах, это достаточно узкий круг людей, который, в общем-то, не влияет ни на жизнь общества, слава богу, ни на какую-то идеологию современной Украины. Возможно, чье-то сердце наполнится там гордостью какой-нибудь, я не знаю. Но на здоровье, значит, на каждый товар свой купец и на каждого писателя свой читатель.
А вот про товар. Между прочим, «Лебедия» выходит второй раз и допечатывается массовым тиражом, превышающим, не в обиду будет сказано ее академическим критикам, тиражи многих их сочинений вместе взятые. В чем тут дело?
Я вам отвечу, значит, как историк профессиональный. Дело в том, что эта литература из разряда, где все сразу и до конца понятно. Это читать приятно, легко, ну не знаю, насколько приятно, но легко так точно, значит, там все ясно, и это подпитывает как бы какое-то такое чувство, я бы сказал, самодостаточности на фоне других народов, скажем так, понимаете? А такая категория читателей, так сказать, есть, но я остаюсь оптимистом, я сказал абсолютно серьезно и ответственно, что все-таки эта литература, да, она существует, но она не влияет, слава тебе, Господи, так сказать, на ключевые настроения освоение все-таки нашего общества.
Но она ведь их отражает. Известно, что историческая мегаломания, бурное развитие национальных исторических мифов – неравномерный процесс. Он вспыхивает и расцветает в определенные периоды национальной истории. Сошлюсь на давнего критика Сергея Плачинды Алексея Юдина. Он приводил пример и из голландской истории. В 17 веке Гропиус Бекан вычислил, что голландский язык был древнейшим языком на Земле, а рай якобы находился в Голландии. И из германской рассуждения Вольтмана о якобы ведущей роли в романских культурах людей антропологически германского типа. О русских примерах я уже упоминал. Мой вопрос Юрию Ивановичу Шаповалову. Почему миф лебедей явно популярен в Украине именно сейчас?
Действительно, мы переживаем такой период. Он никак, прости Господи, не закончится здесь в Украине, хотя я уже так надеялся, что это все завершится, хотя бы после 17 лет уже, значит, независимости. Но его все время подпитывают с разных сторон. Ну вот, во время событий 2004 года, например, нынешний наш президент Виктор Андреевич Ющенко, за которого я лично голосовал, и не стесняюсь этого, и был на Майдане, считаю, что это были важные события, он тогда изрек замечательную фразу о том, что в каждом кургане с Киевском лежат борцы за независимость Украины, понимаете? Ну что, куда дальше ехать? То есть это как бы отражает вот именно это мифотворчество, это болезнь своего рода, или детская болезнь, как выражался один классик, вот этого процесса государственного становления, который никак здесь вот в Украине не может закончиться. Мы все никак не можем найти не то что консенсус, скажем, вот в обществе в отношении каких-то важных исторических событий, то, чтобы объединило наше общество, но мы не можем найти свои корни. Благодаря вот таким профанациям, я, значит, уважаю Сергея Петровича как человека, но, значит, все-таки считаю, что это литература шаманского свойства, понимаете, эти шаманские трактовки и трипольской культуры, и вот и всего там на свете, о чем, наверное, вы больше теперь уже прочитали и знаете. Это все вот болезни этого периода, и беда не в том, что это есть. Я думаю, что это есть во всех городах, весях и странах, значит, такого рода категория. Беда просто в том, что как бы никто на каком-то солидном уровне не дискутирует эти вопросы и не говорит, что это все, недостойно вообще, в принципе, серьезного внимания.
Украинский историк Юрий Шаповал о причинах популярности нового исторического мифа Украины, создаваемого его коллегой, писателем Сергеем Плачиндой. Напомню, в эфире «Радио Свобода» выпуск программы «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы говорим о книге Сергея Плачинды «Лебедя. Как и когда возникла Украина», которую критики уже оценили как своеобразную антологию новой украинской исторической мифологии. Сергей Петрович, все-таки не все вашу книгу читали. Надо бы пояснить нашим слушателям, что такое «Лебедя».
История Украины очень древняя и очень длинная. И Украина имела много названий. Первое название – это Ората, 6-5 тысячелетий до нашей эры. Краина орачів, страна орачів, когда изобрели плуг, древние украинцы, когда дружили коня, когда начали пашество, вот хлеборобская культура, вот Ората. Потом демографический взрыв был и расселение, начали, так сказать, миграция в Индию, Месопотамии, на остров Крит, в Палестину, в Египет, в Италия, Греция. И тогда образовалась такая мирная, либо пашеская империя Ориана. Это второе название. Третье название назвали греки древние, Кимерия, кимерийцы. Дальше название, это уже Геродот, Скифия. И было название еще Амазония, это страна девушек, которые стояли в оппозиции к патриархату, Амазония на юге Украины. Потом большая очень держава, которой гордились запорожские казаки, Богдан Хмельницкий и прочее, Сарматия, Сар, это Сар, Матица, Маты, был матриархат, Клавдий Птоломей описал эту страну большущую от Волги до Лабы, тобто Эльбы. Вот, это правили женщины, матриархат был. Потом была Пелагия, это переселенцы в Италию. Еще назвали Лебедия. Почему? потому что пелазами назвали италийцы, так сказать, римляне. Это те, что прилетели издалека, птицы. Ну, а по существу это лебеди, лебеди.
Сергей Петрович, этот список можно и продолжать, но есть вопросы. Вы утверждаете, к примеру, что Этрурия тоже украинская страна. Но вот некоторые авторы русских историко-мифологических построений считают, как я уже сказал, что основавшие Рим этрусские – это русские. Более того, уже упоминавшийся мной Валерий Чудинов утверждает, что этрусский язык является разновидностью белорусского языка. Он уверяет, что предки этрусков – кривичи, столицей которых был Смоленск, а другая часть этрусских предков – половчане из Полоцка. Вот кто образовал этрусков по Чудинову. Белорусы. А Венецию, кстати, и Вену тоже. Другое славянское племя. Венеды.
Относительно белорусов это интересная гипотеза. Потому что белорусы это племя, на основе, скажем, орианы сиеи, араты. Это древнее украинское племя, потом, которое индивидуализовалось и стало белорусским уже, белые росы. Мы были росы, а они стали белые, тобто северные. Тогда говорили так, белая Русь – это северная, червона – это западная, и зеленая – это схід, восток, и черное – Черное море – это юг, такие стороны мира. Так что у нас это очень убедительно, значит, этрусские.
Так считает создатель новой украинской исторической мифологии Сергей Плачинда. А как развивается новый исторический миф в Белоруссии? Спрашиваю я моего белорусского коллегу Юрия Дракохруста, мнение которого о причинах столь бурного ныне национального мифотворчества в постсоветском пространстве мне хотелось бы услышать.
Во-первых, сама по себе постановка проблемы напоминает мне старый анекдот, что кто изобрел рентген? Ну, конечно же, Александр Невский. А почему? А потому что он на Чудском озере в битве с псами-рыцарями кричал им: «Я вас, паскуд, насквозь вижу». И тут стоит сказать, что все разговоры, такого рода теории, вот и которые вы перечислили, они все-таки маргинальны для своих стран. То есть нигде все-таки подобные рассуждения не вошли как бы в официальный национальный миф. Но вы правы, что это некий показатель. Это некий показатель того, что вот люди, народы, нации ищут какие-то исторические основы глубже, глубже, дальше, дальше. Потому что то, что вот, скажем, вы перечислили, это, ну, я говорю, это смешно, это маргинально. Но, скажем, в той же Украине, в общем-то, восстанавливается память о великих украинских князьях. Причем, строго говоря, если говорить с точки зрения, так сказать, современной нациологии, это все, в общем-то, немножко неправда. И не в том смысле, что этого не было, а в том смысле, что мы, когда говорим о прошлом Беларуси, о прошлом Украины, о прошлом России, мы как бы переворачиваем наше сегодняшнее представление о нации, о государстве, переворачиваем назад в историю. Их тогда не было на самом деле таких. На самом деле люди видели и свое государство, и свою, ну, тут нацию сказать неправильно, потому что нация – это явление модерна, это 19-20 век. До этого, ведь можно даже сказать, в Европе не было национально-освободительных войн, ее краили. Но если, скажем, в королевстве добавлялась новая территория, люди не восставали за национальную независимость. Люди восставали за веру, да. И большая часть войн шла за веру. Но не за то, что, скажем, Франция захватила кусок Германии. Все войны такого рода – это 19-20 век.
Но до этого и Германии в современном смысле не существовало. Давайте, однако, ближе к нашей теме.
В этом смысле не существовало и России, существовала Российская империя. А, в общем-то, российская нация, она достаточно молода. Если уже говорить, вот так сказать, опять же, о России, то в российской истории, в советской истории можно привести период, когда вот такого рода, доходящие до комизма, поиски, так сказать, приоритета были государственной политикой. Это 48-й год, когда, так сказать, выяснялось, что и радио изобрели русские, там, и то, и то. И как раз вот тот анекдот, который я рассказал, и тогда, когда звучал анекдот «Россия – родина слонов», это вот отзвуки той кампании, когда по указанию партии, вот, так сказать, шла эта линия, что вообще вся история идет от русских.
Ну, а что все-таки в сегодняшней Белоруссии?
Что касается сегодняшней Белоруссии, то даже вот таких маргинальных вещей в Белоруссии, я бы сказал, почти нет или практически нет. Пока в обществе не существует консенсуса в отношении, ну, как бы известных, правдивых, базовых вещей. Возможно, это связано с тем, что Александр Лукашенко, он, может, не самый репрессивный, так сказать, правитель на территории бывшего СССР, но он при всем своем прагматизме и так далее, он такой, знаете, романтик, поэт советскости. Для него вообще история началась в 1917 году. И в этом смысле он даже и вот как бы нацию пробовал строить, так сказать, основываясь на советском периоде. Идеологическим знаменем оппозиции были как раз исторические периоды, исторические персонажи, период Великого княжества Литовского, в составе которого, кстати, Беларусь, нынешняя Беларусь была вообще 500 лет, а в составе Российской империи только 200. Белорусской народной республики, которая просуществовала несколько месяцев в 1918 году, но это вот был как бы первый флаг уже белорусского национального государства. И вот белорусская политическая борьба, она до последнего времени, в общем-то, представлялась и борьбой за историю тоже.
Белорусский журналист Юрий Дракохруст. Мне кажется, и он, и другие мои сегодняшние собеседники напрасно сводят всю проблему мифосозидания лишь к политическим факторам. В значительной степени особенности современного исторического мифа определяются и особенностями культуры общества, в котором он создается. Стоит признать, что сегодня это культура бедных и не очень образованных людей, основной источник знаний которых – телевизор. И пока так, триумф марширующих к египетским пирамидам и в Галлию распевающих по-украински римских легионеров обеспечен. Разница во времени. Родина слонов меняет адрес. В передаче участвовали Юрий Дракохруст, Сергей Плачинда и Юрий Шиповал. Марш легионеров исполнял Кость Ерофеев. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.